Глава 13. И вот, наконец, подошла самая волнующая часть моей истории. Здесь я расскажу о событиях, которые оставили в моей душе наиболее глубокие отпечатки, в результате которых я стал тем, кем есть сейчас. Весна быстро расцветала, погода все более улучшалась, а небо становилось безоблачным. До неузнаваемости изменился окружающий ландшафт, в котором черная до сих пор земля заполнилась самыми лучшими цветами и свежей зеленью. Я с наслаждением вдыхал воздух, освеженный тысячью манящих запахов, и меня завораживало бесчисленное множество чарующих видов. В один из самых обычных дней, когда мои домочадцы присели отдохнуть от работы и слушали игру старика на гитаре, я заметил на лице Феликса особенно глубокую печаль. При этом он часто с грустью вздыхал, а когда отец спросил его о причине этой грусти, Феликс что-то бодро ответил, и отец возобновил свою игру. В этот момент постучали в дверь. Когда дверь открылась, все увидели за ней всадницу верхом на коне в сопровождении местного проводника. Всадница была одета в темный костюм, а лицо ее было закрыто густой черной вуалью. Агата что-то ее спросила, а незнакомка в ответ приятным нежным голосом произнесла имя Феликса. Мелодия ее речи была не похожей на речь моих друзей. Услышав свое имя, Феликс подбежал к всаднице, и та откинула вуаль. Всем открылось лицо ангельской красоты. Голову всадницы украшали и сине-черные, чудно заплетенные волосы, у нее были темные с искринкой глаза, правильные черты лица, кожа на лице дивной красоты с нежным привлекательным румянцем на щеках. Едва ее увидев, Феликс позабыл про свою грусть и неимоверно обрадовался, о чем совершенной очевидностью говорило его ожившее лицо. И это было для меня абсолютно неожиданным. Глаза его блестели, а щеки пылали восторгом. В этот момент я заметил, что его красота не уступала красоте незнакомки. Последняя, казалось, пребывала под влиянием различных чувств. Утерев платком выступившие на ее прекрасных глазах слезы, она протянула Феликсу руку, Феликс поцеловал ее и, насколько я мог расслышать, назвал всадницу своей милой аравийкой. Она, похоже, его не поняла, но ласково улыбнулась. Феликс помог ей спешиться, отпустил проводника и пригласил гостью в дом. Там он обменялся несколькими словами с отцом, и молодая аравийка, припав на коленях к ногам старика, хотела было поцеловать его руку, но он ласково поднял ее и сердечно обнял. Я очень скоро заметил, что хотя незнакомка и произносила четкие звуки, по-видимому, на своем языке, обитатели домика ее не понимали, а она не понимала их. Они пытались общаться жестами, которых я не понимал, но видел, что ее присутствие как бы одаряло счастьем всех членов семейства, рассеивая их печаль, как солнце разгоняет утренний туман. Феликс, который выглядел особенно счастливым, непрерывно посылал своей аравийке доброжелательные улыбки. Всегда ласковая и благородная Агата поцеловала руки милой гостьи и, указывая на своего брата, делала ей знаки, которыми, как мне показалось, она хотела сказать, что до ее приезда он пребывал в глубокой печали. В этом оживленном общении, в котором лица всех его участников выражали радость неизвестной мне причины, прошло несколько часов. Вскоре я заметил, что гостья, путем частого повторения звуков, произнесенных моими друзьями, пытается освоить их язык. Это натолкнуло меня на мысль, что мне для изучения их языка следует делать то же самое. За этот первый урок незнакомка выучила около 20 слов. Большинство из них мне уже были знакомы, но остальные тоже вошли в мой словарный запас. Как только стало смеркаться, Агата и аравийка собрались идти отдыхать. Расставаясь, Феликс поцеловал руку гостя и сказал: «Спокойной ночи, милая Софи». После этого он еще долго беседовал с отцом, и по частому повторению ее имени я понял, что объектом их беседы была милая гостья. Прислушиваясь к их беседе, я страстно хотел понять, о чем они говорят, но все мои старания были бесполезными. Утром следующего дня Феликс ушел на свою работу, а Аравийка, после того, как Агата закончила свои дела по хозяйству, взяла гитару и, сев у ног старика, стала играть чарующие мелодии, от которых у меня на глаза навернулись слезы. Потом она запела. Голос ее вместе со звуками струн то нарастал, то затихал, подобно пению соловья в лесу. Закончив петь, она протянула гитару Агате. Последняя поначалу смущенно отказывалась, но потом тоже запела. Мелодия ее песни была простой, а ее нежному голосу не хватало тех чарующих оттенков, которые я слышала в голосе гости. Тронутый до глубины души старик сказал несколько слов Агате, и та разъяснила Софи, что он получил от ее пения и игры огромное наслаждение. Дальше дни потекли в таком же мире и спокойствии, как и раньше, с тем лишь отличием, что на лицах моих друзей вместо печали была радость. От всегда веселой Софи неизменно исходило ощущение счастья. Она, а вместе с ней и я, быстро набирали знания языка, и через 2 месяца я начал понимать больше слов, произносимых моими покровителями. Тем временем черная земля полностью исчезла под покровом травы с россыпью дивно пахнущих, прелестных цветов, светивших, словно слабые звездочки в освещенном луною лесу. Солнце становилось теплее, а ночи светлее и ароматнее. Ночные вылазки были для меня огромнейшим удовольствием, продолжительность их существенно сократилась из-за поздних закатов и ранних восходов солнца. Покидать дом в дневное время я не решался, боясь встретиться с агрессивно настроенными людьми, подобными тем, что напали на меня в первой же деревне на моем пути. В своем стремлении побыстрее овладеть языком я все дни проводил в напряженном слушании человеческой речи и, должен похвастаться, преуспел в этих занятиях больше, чем Аравийка, которая понимала очень мало слов и говорила с сильным акцентом, в то время как я понимал и мог безупречно воспроизводить почти все слова, которые слышал. Совершенствуясь в речи, я вместе с гостьей изучал также науку о письме, которая открывала передо мной огромное поле чудес и восхищения. В обучении Софи Феликс пользовался книгой Константина Вальньо «Руины или размышления о революциях империй». То, о чем писалось в этой книге, было бы для меня недоступным, если бы Феликс не сопровождал свое чтение подробными разъяснениями. Он сказал, что выбрал эту книгу потому, что ее речевой стиль имитирует стиль восточных авторов. Эта работа позволила мне получить общие знания об истории и о нескольких империях, существующих в современном мире. Я получил представление об обычаях, нравах, формах правления и религиях у различных народов. Узнал об инертных азиатах, гениальности и творческой активности греческих мыслителей, о войнах и чудесной добродетели раннего Рима с последующей деградацией и падением этой могучей империи, о рыцарях, христианстве и королях. Не миновало моих ушей история открытия американского полушария. Слушая это, я вместе с Софи горько оплакивал несчастную судьбу коренного населения этой части мира. То, что я узнал из чтений этой чудесной книги, навело меня на новые размышления. Может ли человек и в самом деле быть с одной стороны могучим, добродетельным и великим, а с другой злым и подлым? Сегодня жить по дьявольским принципам, а завтра быть благородным и уподобляться ангелу? Величие и добродетель даются только людям абсолютной чести, которой только может быть наделено мыслящее существо, а подлость и зло, какими были отмечены многие исторические личности, являются свидетельствами нижайшего уровня падения и деградации, более презренного, чем уровень слепых кротов и безвредных червей. Мне долгое время было непонятно, как человек может дойти до убийства себе подобного, и даже то, зачем существует правительство и законы. Однако, узнав более подробно о таких сторонах человеческого бытия, как зло, пороки и массовая резня, я прекратил удивляться и почувствовал к человеку ненависть и отвращение. Теперь я много нового открывал для себя из каждой беседы обитателей домика. Слушая разъяснения, которые Феликс давал о Равике, я понял, как устроено человеческое общество. Я узнал о разделе собственности, огромном богатстве и нищете, о социальных рангах и чинах, важности происхождения и благородной крови. Полученные знания позволили мне оценить самого себя. Я узнал, что более всего в человеке ценят высокое и ничем не запятнанное происхождение, а также наличие у него богатства. При этом уважать его будут за любое из этих качеств, однако не будь у него ни того, ни другого, то за очень редким исключением его будут считать бродягой или рабом, и он будет обречен на то, чтобы тратить свои силы и жизнь на обеспечение счастья небольшого числа других избранных людей. Но кем же тогда был я? О своем рождении и происхождении я не знал ничего. Единственное, что я знал, это то, что у меня не было ни денег, ни друзей, ни собственности. Кроме того, я был отвратительно уродлив, а по своей природе даже не был человеком. Я был более быстрым и сообразительным, чем человек, мог питаться более грубой пищей, я легко переносил большую жару и холод, был выше ростом и крупнее, чем человек. Я никогда не видел подобных мне существ и не слышал о них. Не значит ли это, что я был монстром, изъяном на теле общества, от которого все люди убегают и которого своим не признают? Мне сложно описать, как я от этого страдал и какие у меня в связи с этим возникали мысли. Я пытался эти мысли гнать от себя, но чем больше получал сведений, тем больше печалился. О, лучше бы я никогда не выходил из своего леса, ничего не знал и не чувствовал, кроме голода, жажды и жары. Чудная эта штука — знание. Однажды попавший в душу, оно прилипает к ней, словно мох к камню. Иногда у меня возникало желание вытряхнуть из головы все свои мысли и чувства, но я понял, что для избавления от боли существует лишь одно средство – смерть, состояние которого я боялся, хотя по сути его не понимал. Я с восхищением наблюдал за проявлением добра, благородства и дружелюбия у обитателей домика. Однако общаться с ними напрямую я не мог и довольствовался положением скрытного, неизвестного им наблюдателя, отчего желание стать одним из них только больше возрастало, но не находило удовлетворения. Я не мог получать ласковые слова от Агаты и ободряющие улыбки от очаровательной Аравийки, а также ценное наставление от старика и вести живые беседы с милым Феликсом. Жалкий, несчастный изгнанник. В ходе этого обучения я также получал сведения, которые оставили в моей душе еще более ранимые отпечатки. Это касается различия полов, рождения и выращивания детей, восхищение отцов улыбками своих младенцев и остроумных реплик подростков, самоотверженности матери, отдающей все свои силы и жизнь любимому чаду, развитие молодого ума и получение им знаний, родственников, братьев, сестер и других всевозможных связей между людьми. А у меня есть родственники и друзья. Нянчил ли меня младенца, отец? И ласкала ли меня с улыбкой мать? Все мое прошлое в памяти было темным пятном, в котором я ничего не мог различить. В моих самых ранних воспоминаниях я был таким же, как и сейчас, и я никогда не видел существ, похожих на меня, и людей, желающих со мной общаться. Так кто же я такой? Этот вопрос вновь и вновь ко мне возвращался, но я в ответ лишь тяжело стонал. Дальше я объясню, куда меня завели эти вопросы. А сейчас, с твоего позволения, вернусь к своим домочадцам, воспоминания о которых вызывают у меня смешанное чувство негодования, восхищения и недоумения. но история с которыми завершилась еще большей любовью и уважением к моим покровителям. Так я их любовно называл в своем невинном, смешанном с любовью самообмане.